Часть вторая.
В общем, во времена моего детства улица наша, московская, была очень интересна. Она была прямой, начиналась от Тресовского моста и стрелой уходила в сторону Лузановки, по дороге имени Котовского. Сколько интересных событий происходило на ней. Одна из достопримечательностей нашей улицы был калека-балалайщик по прозвищу Миша на станках. Он был маленький, хромал на одну ногу, бренчал на балалайке и великолепно метал камни левой рукой. Если кто-то из нас, мальчишек, дразнил его, а затем убегал, то будьте уверены, окажись у Миши под рукой камень, его обидчику обязательно попадало. По вечерам около кинотеатра имени Октябрьской революции собирались мужики, слегка поддатые. Они скидывались по рублю для Миши, и тот показывал им паровозик. Что это такое, рассказывать неудобно. Но это было на самом деле. Вы, конечно, понимаете, о чем идет речь. Любимой шуткой Миши было следующее. Около кинотеатра было кафе-мороженое. По вечерам там собиралось множество народу. Миша неожиданно подкрадывался к какой-нибудь обнаженной даме и целовал ее в спину или плечико. Обернувшись, она видела перед собой улыбающийся, беззубый физиономик, сильно пугалась. Миша был на небесах от счастья. Он заходил к нам во двор, становился посередине и пел свою единственную песню. Я на бочке сижу, бочка катится, куда Миша денется, куда Маша денется. Интересно, куда все-таки делся этот Миша? Уже будучи в Америке, я прочитал воспоминания об Одессе, не помню уже чьи, но там тоже было упоминание о Мише. А теперь я хотел бы рассказать о моем папе, нашем дедушке. Его детство прошло на Ярмарочной площади, совсем рядом у моря. В 20-х годах семья его жила бедно, очень бедно. И он ходил постоянно голодным, а покушать он любил всегда. По соседству с ними жили богатые люди, и у них был сын Яша, капризный мальчик, который ел очень плохо. Его маму постоянно заботила, как бы заставить Яшу хорошо покушать. Яша любил играться с Володей во дворе. Время от времени раздавался голос Яшиной мамы. «Яша, иди кушать котлетки!» Яша молчал, как рыба в воде. Он был занят, и есть ему совсем не хотелось. Голос мамы раздавался еще и еще. Ответом ему было молчание. «Что же делать?» — подумала мама. «Как пригнать Яшу домой?» И тут ее осенило. «Володя, иди кушать котлетки!» — прокричала она. Второго раза не понадобилось. Бросив свои игры во весь дух, Володя мчался на голос Яшиной мамы. За ним понуро плелся Яша. Есть ему не хотелось, но он любил играть с Володей. Надо думать, такое отношение к жизни сформировало и помогло в дальнейшем выжить моему папе и нашему дедушке в то непростое время. Вообще, рос он крепким, здоровым парнем, и на фотографии 15-летним мальчиком выглядел как взрослый мужчина. Он был хорошим пловцом. Рано утром вместе с ребятами они уплывали далеко в море, возвращались только к обеду. Он любил ходить на байдарке, а на пляже, бронзовые от загара, они занимались борьбой. Все любили бороться с Володей. Он был крепкий мальчик. Очень рано, в 12 лет, ему пришлось бросить учебу. Он пошел на маловаренный завод, где работала его мама. На заводе был духовой оркестр. А Володя с детства любил музыку. Уже 8 лет он играл на банках и бутылках, а делалось это так. На длинной веревке между двумя столбами подвешивались бутылки и банки. Затем в каждую из них наливалась вода до определенного уровня. Ударяя металлической палочкой по бутылке, бутылка издавала звук. Так создавался примитивный орган. Володя был мастер играть на нем. У него был ключ от музыкальной комнаты. Первым он открывал музыкальную комнату и последним закрывал ее. Вначале он играл на теноре, а затем прочно перешел на баритон. Впоследствии прекрасно владел и тромбоном. Да, еще он играл и на домбра-альт. Это было в оркестре народных инструментов. Музыка вообще сыграла значительную роль в его жизни. В 14-15 лет наш дедушка поступил добровольцем на службу в армию. Это был Одесский музыкальный взвод пехотного училища. Это одна из значительных страниц его становления в жизни. Хорошо бы ему самому все это описать. Я помню только отдельные фрагменты. «Гражданин начальник, разрешите оправиться носом?» Так он попросил однажды своего капельмейстера, когда захотел высморкаться. В ответ прозвучал оглушительный хохот. У него был замечательный капельмейстер Ключерев. Он был для него как отец. К сожалению, он рано ушел из жизни. Погиб в одном из концентрационных лагерей в Сибири. Отец мог его спасти, но известие о нем пришло поздно. Об этом я расскажу как-нибудь потом. До службы в пехотном полку папа смог поступить в Муздрамин, музыкальный драматический техникум, где учились впоследствии знаменитые Гилельс, Благовидова и другие знаменитости. Он учился по классу тромбона и одновременно играл в Одесском оперном театре. Пригласили его туда, как одаренного мальчика. Он с детства обладал абсолютным слухом. Иногда и сейчас он напевает что-то из Травиаты, Россини или Вагнера. По окончании службы в армии папа решил поступить в консервный технологический институт, для чего усиленно занимался всеми предметами. А так как у него было всего 5 классов образования, то ему пришлось сдать экзамен за полную десятилетку в течение полугода. Далось это отнюдь нелегко, и он даже заболел нервным расстройством. Он и еще несколько его друзей специально наняли несколько преподавателей, чтобы подготовиться в институт, и платили им деньги за это. Однако, через 1,5 года учебы он понял, что занимается не своим делом, его потянуло в медицину. Шел 1935 год, и в медицинский институт был большой конкурс. Папа хотел поступить на лечебный факультет, но там, к сожалению, прием был закончен, и он поступил на санитарно-гигиенический. И тут ему помог случай. Его пригласил в институтский оркестр дирижер, который оказался родным братом ректора института. И вопрос был решен. Учась в институте, папа много играл в различных оркестрах, на свадьбах и похоронах, так что деньги у него водились всегда. В молодости папа был большим книголюбом. Он имел великолепную медицинскую библиотеку. Преподаватели в институте были очень знамениты. Так он слушал лекции профессора Ясиновского, академика Филатова, профессора фон барон Тизенгаузена и других. Особенно трудно было сдать патанатомию. Многие пытались более 10 раз штурмовать этот экзамен, но с треском проваливались. Папа к этому времени, кроме учебы, подрабатывал в Одесском вытрезвителе в качестве практикующего врача. И вот однажды к ним вытрезвитель попадает некий гражданин, которым папа без труда узнает своего профессора по анатомии Жмайловича. А дело было так. Профессор был на вечеринке у приятеля, принял изрядную долю спиртного. Решил пешком дойти до своего дома, проветриться, так сказать. И тут его как раз и замели наши доблестные менты. В отрезвиловке профессор очнулся и понял, что оказался в затруднительном положении. Увидев работника в белом халате, он несказанно обрадовался и, несколько отведя его в сторону, приглушенно обратился к нему, то есть к папе. «Коллега, должен сказать, что я оказался в затруднительном положении. Не могли бы вы оказать мне некоторую помощь?» На что наш студент-практикант тотчас же согласился. Профессору была отведена отдельная комната. Он получил возможность позвонить жене. Ей он сказал, что, очевидно, задержится у старого приятеля до утра. И она может не беспокоиться. А сам прекрасно провел время в отрезвителе. На утро они попрощались, обменявшись дружескими рукопожатиями. Перед уходом профессор попросил: «Надеюсь, этот небольшой инцидент останется только между нами». Безусловно, молодой коллега обещал ему это. Однако, наконец-то приближалось время сдачи экзамена по патанатомии. Весь курс лихорадил. Профессор лютовал вовсю. Только один студент был совершенно спокоен. Как вы понимаете, это был Володя Судакович. Когда профессор вызвал его к доске, он решительно взял билет и стал готовиться. Через некоторое время он подошел к столу профессора. Тот, мельком взглянув на ответы, с энтузиазмом, пожав студенту руку, сказал: «Прекрасно, коллега! У вас отменно отличные знания, с чем вас и поздравляю!» Это был триумф! Не было человека на курсе, который бы не завидовал ему в этот день. Уже будучи на пятом курсе, папу отправили в одно из сел Одесской области. Вместе с ним поехали еще две практикантки, которые то ли боялись работы, а может, были слишком ленивы. Однако это позволило ему получить разностороннюю практику. Он все с удовольствием выполнял за троих. Резал, зашивал, выслушивал. В итоге назад он приехал, получив хорошую практику. Заканчивал медицинский институт папа под грохот канонады, так как это был 1941 год. Его по решению военкомата отправили глубоко в тыл, в Сибирь, в город Барнаул. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта медицинской службы системы органов безопасности. Через несколько лет он стал начальником медицинской службы огромного концентрационного лагеря. Несколько раз он давал прошение о переводе его на фронт, но ему все время отказывали. И в конце концов дали понять, чтобы больше он никаких заявлений не писал, так как наверху знает, чем он должен заниматься. Там, в Барнауле, папа познакомился с моей мамой Люсей, Прозоровой Людмилой Кирилловной. Она работала в хлебном магазине продавцом и по каким-то делам зашла в одно из учреждений, где работал папа. Как только он увидел ее, то сразу пропал. Невысокого роста, беленькая, подвижная, она произвела на него неизгладимое впечатление. Вероятно, она что-то или кого-то искала. Он догнал ее, представился и вызвался помочь. С этого дня они уже больше не расставались. Он пел ей арии из опер, правда без слов, на ля-ля-ля. Они гуляли в лесу, купались в озере, и он ее покорил. К Когда он приходил к ней домой, домашние кричали: «Люська, иди смотри, твой НКВД идет!» Поначалу не все было гладко в их взаимоотношениях. Однажды папа даже несколько дней не появлялся у нее дома. Но потом все же они помирились. Его теща Евдокия Кирилловна, моя бабушка, говорила ему: «Брось ее, Люську, Владимир Захарович, она капризная и взбалмошная, ты найдешь себе лучше». Но было уже поздно. Люсенька, Люсенок навсегда осталась лучшей и незаменимой женщиной моего отца, а впоследствии моей мамы. Характер моей мамы был резкий, взрывной. Она понимала только белое и черное. Других оттенков в жизни, человеческих отношениях она не признавала. Зато когда она была в хорошем настроении, это была сама прелесть. Ее все любили. Не было мужчины в нашем окружении, которому она бы не нравилась. Папа иногда ревновал ее. Он рассказывал мне, что в молодости, лет 20, она прекрасно играла на гитаре и пела цыганские романсы. К сожалению, я уже этого не помню. Но слух у нее был хороший, да и музыку она любила и понимала глубоко. О маминой семье следует рассказать отдельно. Всего их было 15 человек. Отец, мать и 13 детей. Отец ее был верующим, пел в церкви, и еще они были зажиточными, так как семья была большая. У них имелось 4 лошади, 2 коровы, хороший большой дом. Но они все работали от зари до зари. Только иногда брали работников для помощи. Несмотря на все обстоятельства, в 1937 году отца забрали в тюрьму. Дали 10 лет без права переписки. Там он сгинул неизвестно где. У нас в альбоме сохранилась его фотография. Красавец, кажется, ефрейтор, сидит на стуле, облокотившись на стол. Великолепная выправка, роскошные усы. Таким он вернулся с фронта Первой мировой войны, которую у нас в школьных учебниках почему-то называли империалистической. Жена его, Евдокия Кирилловна, была небольшая, кругленькая. Она приезжала к нам в Москву в году в 1953-54. Я говорил про нее маме Люсе: «Смотри, мам, наша бабушка ходит как медведь». Она и вправду ходила немного боком и в развалочку. Она умерла тихо и спокойно. Было ей чуть более 70 лет. А на дедушку после 1953 года пришла бумага. И казался он совсем не враг народа, а так, ошиблись какие-то уроды. А может, и не ошиблись. Они считали, если зажиточный и в церковь ходит, значит, и есть самый настоящий враг народа. А вот какого народа, тогда не разбирались. Сраные социалистические подонки. Правда, эти обстоятельства жизни моей мамы на всю жизнь определили мое отношение к политике и государству, в которое я прожил свою сознательную жизнь почти до 55 лет.